Дэн дал ей высказать все это и сообщить кое-какие новости. Потом рассказал свои.
«О, Дэн, какой ужас! Прямо вчера?»
«Да».
«Но почему?»
И опять Дэн вынужден был кривить душой. На этот раз с той, что знала его много лучше двух других молодых женщин, с которыми он разговаривал в этот день. Тут он, пожалуй, не столько уклонялся, сколько старался выиграть время. Строил теории точно так же, как делал это с Каро, с ее матерью и отчимом.
«Но заставить тебя проделать весь этот путь, и потом... Дэн, ты не все мне сказал».
«Да, не все. Не совсем все».
«Тогда что же?»
«Я все тебе расскажу, только не сейчас. Просто вызревают плоды из посеянных горьких семян».
«Ты как-то говорил, что любую историю можно изложить в 5 строках».
«Это не история, Дженни. Когда-нибудь. Обещаю».
«Знаю я твои обещания».
«Зато не знаешь, как мне тебя недостает».
«Мягко стелишь».
«Очень хотелось бы».
«У тебя не выйдет так просто от меня отделаться».
«Я тоже это понимаю».
«Если бы я только видела твое лицо».
«Оно просто устало».
«Очень поздно».
3:30.
«О, боже мой, бедный ты, бедный».
Дженни спросил про Каро. Он ответил прекрасно, а про себя пообещал рассказать всю правду попозже, когда все утрясется. Последовали расспросы о Джейн, о Нелл, о том, как это было, встретиться после стольких лет.
«Интересно антропологически?»
«Более или менее. Сплошь теплота и душевность. С той стороны». Пауза. Потом Дженни сказала.
«Слушай, между прочим, я пытаюсь выполнить свое обещание».
«Какое из?»
«Про нас. Написать про нас».
Он совсем забыл об этом. «Серьезно?»
«Только я, может быть, не пошлю тебе это».
«Зачем же ты принимаешь всякий абсурд за чистую монету, а потом берешься обо мне судить?»
«А мне нравится. Не уверена, что сама не возьмусь писать роман».
И добавила.
«Не пойму, отчего люди поднимают такой шум из-за этого. Просто записываешь, что помнишь, и все. Что чувствовал. Вот я все и записала».
«Все?»
«Там хватает. Не думаю, что твои кошмарные желтые блокноты и дурацкие карандаши когда-нибудь использовались хоть капельку лучше».
«Кто-то напрашивается, чтобы его разложили у меня на коленях и...»
«Пожалуйста, в любое удобное для вас время».
Они закончили разговор, уже не такой шутливый, через минуту. И эта минута оказалась вовсе не легкой. Последние слова Дженни были...
«Я еще не готова. Ты мне все еще очень нужен».
Это была не мольба, просто какая-то часть ее существа, скорее всего, та, что была в ней от шотландских предков, не поддразнивала, не протестовала, но трезвым взглядом, словно врач-клиницист, оценивала, что она, Дженни, способна сделать, а что нет. Дэн подошел к окну, стоял, вглядываясь в лондонскую ночь. Какое-то движение на улице, 5 этажами ниже, привлекло его внимание. Там, на противоположной стороне, располагался ряд магазинчиков, и, по всей видимости, в ту ночь оттуда должны были вывозить мусор. У дверей магазинов на тротуаре были выставлены мусорные баки, картонные коробки, свалены черные пластиковые мешки. Ночной бродяга, склонясь над одной из куч, спокойно копался в коробке, привередливо, со знанием дела, почти как человек, выбирающий покупку на аукционной распродаже. Рядом с ним стояла древняя детская коляска без колпака. Дэн прошел к письменному столу, взял из ящика бинокль и, вернувшись к окну, навел бинокль на бродягу. Тот был в черной фетровой шляпе без ленты, в пальто, подвязанном веревкой, и в резиновых сапогах. Лица было не разглядеть под полями шляпы. К тому же он отвернулся, копаясь в мусоре. Но ясно было, что человек стар. Он отошел от коробки с 3-4 проволочными плечиками для одежды в руках. Осмотрел в поисках дефектов каждое, поворачивая в пальцах, торчащих из драных перчаток. Потом положил плечики в коляску. Что-то в нем было отчасти комичное. Профессионализм и удовлетворенность. Благодарность, что город спит и улицы вокруг пустынны. Казалось, он просто осуществляет свой регулярный еженедельный обход этих магазинов. Что-то отчасти викторианское, анахронистичное, почти вне или все временное. Он был и очень реальным, и в то же время, в свете уличных фонарей, на пустой сцене этой ночи, очень театральным. Опять Беккет в ожидании Годо. Наблюдая за бродягой, Дэн испытывал к нему странную симпатию, чуть ли не потребность спуститься и поговорить с ним, всего несколько мгновений играть роль современного Мэйхью.
Генри Мэйхью, один из основателей и соредакторов лондонского юмористического журнала «Панч», писатель, ученый, теолог, однако более всего известен работами о тяжком положении бедноты, в частности, книгой «Лондонские рабочие и лондонские бедняки», 1851 год.
Выяснить, как живет этот старик, что чувствует, как философствует. Может даже позвать его выпить кофе. Он понимал, им движет не истинная благотворительность или любознательность, но стремление вновь обрести чувство реальности в этот день, заставивший самого Дэна стать как бы вне реальности. Этот день был исполнен такого количества вежливой лжи, искусственных улыбок и натянутых любезностей, мещанских условностей, определяющих поведение человека из среднего класса. Весь этот день он чувствовал себя как бы запертым внутри крепко сшитого романа о среднем классе, этаким приглаженным жуликом-адвокатом, представителем истеблишмента из книг Чарльза Перси Сноу, а вовсе не одиноким волком.
Английский писатель, ученый, администратор, автор серии романов об английском среднем классе, об этических проблемах и борьбе за власть в университетской среде.